Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Я могу довольно долго представлять сегодняшнего гостя, могу обойтись двумя словами, так и сделаю. Сегодня в нашей студии Андрей Макаревич. Вопросы будут задавать Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile» и московский корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко. Ведет программу Владимир Бабурин. Необходимость программы, напомню биографию нашего гостя, постараюсь тоже быть максимально кратким, чтобы сохранить время на вопросы и на ответы на вопросы. Андрей Макаревич родился в декабре 1953 года, закончил московскую спецшколу с английским уклоном, учился в музыкальной школе, но потом ее бросил, хотя родители были и против. Поступил в Московский архитектурный институт в 1970 году, из которого в 1974 был отчислен. Вот в интернете очень интересная формулировка: по установке очистить ряды советских студентов от волосатой нечисти. Вот я не знаю, дословно ли была такая цитата.
Близко.
Ну, а дальше, наверное, все знают, это и группа «Машина времени».
Нет, потом я восстановился в институт, на вечернее отделение, окончил его с отличием, работал архитектором. А потом же группа «Машина времени», которая параллельно существовала с года именно 1969-го. Значит, в этом году, страшно сказать, будет 39 лет.
Почти юбилей.
Почти, да.
Ну, хорошо, на этом мы и закончим с биографией. Я начал, да. Андрей закончил. Кто-то, если специально интересуется, могу адресовать в Википедию или в какие-нибудь другие странички интернета. Андрей, вы ощущаете себя человеком, который со своей группой «Машина времени» подорвал советскую власть?
Ну, я думаю, что мы для этого что-то сделали, конечно. Я затрудняюсь оценивать размеры этой роли, но какое-то участие было, безусловно.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Я помню, на первом курсе студентам журфака МГУ мы поехали на картошку, и там без конца слушали ваши песни. И один из моих товарищей сказал, что вот когда в школе попросили написать сочинение о любимом поэте, я написал Макаревича. Но у меня сочинение не приняли. Вот я хотел вас спросить. Вы вот стихи для своих песен вы пишете перед тем, как возникает сама песня, или сначала возникает музыка? И второй вопрос, а почему так теперь больше никто не пишет стихи?
Ну, во-первых, было бы странно. Во-первых, во-вторых, было бы странно, если бы кто-то писал стихи точно так же. Как правило, каждый человек, который что-то из себя представляет, все-таки пишет по-своему. Этим он и интересен, наверное. А что сначала там нет никаких правил, нет никаких принципов, всегда бывает по-разному. Сначала какая-то строчка, может быть, а в другой раз сначала, может быть, какая-то мелодия или кусочек мелодии, и всегда неожиданно.
А кто у вас, извините, любимые поэты?
Я не могу назвать одного.
Так вопрос и был задан во множественном числе.
Ну, Левитанский, Слуцкий, Тарковский, Бродский, из живущих Михаил Генделев. Ну, вот, пожалуй, так. Ну, я не буду сейчас называть такими, как Пушкин, да, Пастернак. Это как бы об очевидном не будем.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Андрей, вот я человек старше вот своего коллеги. И я хотел бы вас спросить, вот когда политика такая была оголтелая, и когда вы разваливали Советский Союз, как бы это было сопротивление?
Вот и... журналист, а, Андрей, вот журналист.
На ваш взгляд, когда легче писалось, когда на вас давили, или сегодня, вот когда свобода не мешает вам, вашему творчеству?
Никакого не имеет значения, давят на тебя или не давят. Писание твое – это не результат какого-то давления. Это вещи совершенно не связанные между собой. Писалось и тогда, иногда легко, иногда тяжело, и сейчас, иногда легко, иногда тяжело.
А скажите, а с оценкой, которая достаточно распространенное хождение имеет, что когда в условиях несвободы почему-то и творилось лучше, а самое главное, что слушателей и читателей было больше?
Или это так казалось? Я не думаю, что их было больше. Они были более фанатичны, более тебе преданы. Уж если были, и от их вот такой беззаветной преданности могло показаться, что их бесконечно много. На самом деле это было, в общем, все равно довольно ограниченный круг людей, до которых то, что мы делаем, или информация о том, что мы делаем, каким-то образом долетала. Долетала она, конечно, не до всех, потому что только в рамках подполья все это происходило и звучало. А ореол, конечно, какой-то был такой героический, за которым, я вам клянусь, мы не гнались, и совершенно он меня не привлекал. Мне больше на свете хотелось, чтобы нас оставили в покое и дали нам возможность сделать то, что мы считаем нужным.
Ну вот это случилось. Вас оставили в покое, причем не только вас оставили в покое. Можно даже сказать фактически конкретную дату, когда всех нас оставили в покое, в августе 91-го года. И тогда казалось... Кстати, это, был, наверное, был единственный случай, когда вы принимали участие в политической акции, когда пришли к Белому дому в августе 91-го года.
Пожалуй, да, наверное.
И вот я очень хорошо помню эти лица, этих людей, из которых, наверное, 100% думало, ну вот, вот теперь-то мы заживем, вот теперь-то мы почитаем, вот теперь-то мы послушаем.
Ну, между прочим, это была вторая эйфория, первая была все-таки в 87-м, наверное, да? Когда, я помню, пришел Горбачев, и нас вызвали, Росконцерт меня вызвали, а в Министерстве культуры уже много лет от нас была главная боль. И мне сообщили, сейчас пришел очень жесткий молодой лидер, новый, вот Михаил Сергеевич Горбачев. Поэтому повнимательнее отнеситесь к своей программе, еще раз проверьте все тексты, потому что сейчас будет такое закручивание гаек. Проходит 2 месяца, Сахаров возвращается, и начинаются чудеса. Вот это была первая эйфория такая. Когда нас пустили в Москву вдруг, потом вдруг сразу выпустили в Америку. Это был праздник совершеннейший. И в 91-м году, да, была вторая большая радость.
Так вот, я не закончил основную часть своего вопроса. А может быть, я и не прав, и тогда вы меня поправите, я буду очень рад ошибиться. А почему же все-таки для большинства населения свобода оказалась совершенно невостребованной и ненужной?
А с чего бы это всему населению она была нужна? Откуда у нас такое убеждение, что каждому гражданину России вот эта свобода позарез необходима? Я с печалью убеждаюсь в том, что генетически в ней русский человек не очень нуждается.
Почему?
Так сложилось, наверное. Мы не умеем пока копаться в этих кодах, но мне сдается, что вообще режим... Будь то монархия, диктатура пролетариата, там, новая демократия, гораздо в меньшей степени влияет на человека, чем нам кажется. Человек, какой был русский там 500 лет назад, 300 лет назад, такой он и остался. Он хочет строгого хозяина, он хочет покоя, он хочет меньше двигаться, меньше работать. Он хороший человек, но он не хочет высовываться никуда. Не все. Но в массе своей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». И сегодня в нашей студии Андрей Макаревич ведет программу «Владимир Бабурин». Вопросы задают Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», и Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile». Дим, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот вы правильно сказали о свободе. И я по вашим словам понял, что вы понимаете свободу, прежде всего, как внутреннее состояние человека. Человек может быть свободным или свободным, прежде всего, внутри себя. А почему все-таки так получилось, возвращаясь к моему первому вопросу, что вот 20 лет назад или даже хотя бы 18 лет назад стихи для песен и просто стихи, которые мы читали в журналах, были по качеству настолько лучше, чем нынешняя песенная лирика, скажем так.
Почему вы так считаете? И тогда писалось страшное количество барахла. Страшное количество.
Просто, я думаю, даже что больше.
Может быть, и больше. А на самом деле, я думаю, что столько
же. По крайней мере, печаталось точно больше.
Печаталось, конечно, больше. А вот, писалось, наверное, столько же. Просто это забывается. Это забывается, а хорошее остается в памяти. Это как с кино. Возникает иллюзия, что раньше снимали только хорошие фильмы, потому что там постоянно крутят 5 хороших старых фильмов, а еще 200 плохих не крутят. А вот и с песнями мы помним то, что было хорошо.
И нам кажется, что все песни были такими.
Это вот фокус ностальгии в этом заключается.
Но как-то вот просто оглядываясь на минувший год, я вот не могу вспомнить ни одного хорошего четверостишия. Даже каким там советские, там, куда уходит детство, в какие города. По сегодняшним стандартам это просто был бы шедевр песенной лирики.
Да я считаю, что вообще этот жанр как бы прекращает свое существование постепенно. И это совершенно естественный процесс, потому что не может что-то одно предобладать, преобладать над другим настолько. Слушайте, полвека молодые люди в мире сходили с ума не по спорту, там, не по математике, а по музыке. Вообще такого не было никогда. Конечно, это должно кончиться. Становится менее востребованным. И это не только у нас в стране, это во всем мире происходит. Артист рок-н-ролла перестал быть мессией, на которую смотрели как на пророка, да, на полубога такого. Этого нет. Это все превращается постепенно в такой более-менее хороший ресторан, чего изволите. И жанр здесь не играет роли.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Андрей, вот то, что вы говорили, это из той же области. Вот я, в принципе, закончил музучилище по классу трубы. Если вспомнить свою юность и тех людей, которые пели, которые сочиняли, ну, например, я приведу пример, например, София Ротару, Алла Пугачева, такие-то совершенно обворожительные, потрясающие вещи. И сегодня я смотрю, что они поют, как поют, какая там гармония, какие аранжировки. Вы понимаете, это совершенно разные, несопоставимые вещи с теми, которые были тогда.
По поводу гармонии, аранжировок, они действительно разные. Я не могу их сравнивать качественно, вы меня простите, потому что меняется стилистика, меняется мода. Мода возникает и начинает диктовать. И если человек хочет что-то продать, он вынужден за этим следить. Что касается текстов, ну, не модно нынче содержательные тексты писать. Не модно. Сознание стало у людей клиповым, и, в общем, скучно следить за мыслью. А зачем?
В одной из своих песен вы написали, чтобы не стать эдаким вот музеем, в нужный момент лучше всего пойти ко дну. Вот,
да,
может быть, не очень точно, может быть, не очень точная, не очень точная цитата. Вот вам сейчас не припоминают это, причем. Коллеги достаточно удачливые, потому что, уж простите меня за такой откровенный комплимент, но это, честное слово, очень искренне. Среди других и рок-ветеранов, и ветеранов авторской песни, а вот вы еще как-то объединяете в своем творчестве эти два направления, вы, как мне кажется, сохранили и интерес к профессии, и не превратились в такую самопародию, не, извините, вот посмотрю на старых рокеров, или старых КСПшников. Ну, такое сборище пожилых, но при этом молодящихся и, кажется, не очень удачливых людей. Вот я с большим интересом воспринял появление на спутниковом телевидении канала «Шансон». И там действительно появлялся и хороший рок, и хорошая авторская песня. Потом она была сведена почти до нуля, и один сплошной блатняк. И я этот канал уже практически не включаю.
Все правильно. Мне эту строчку не припоминают, потому что, если уж говорить об удачливости, наверное, я наиболее удачливый из всех своих коллег. Сам я, как мне кажется, достаточно строго отношусь к тому, как я себя вижу со стороны. Поэтому, если я увижу, что залы у нас полупустые, или я сам себе напоминаю старый корабль, я без особого сожаления эту деятельность прекращу, благо у меня занятий еще хватает в жизни. Что касается рокеров, многих, не всех, конечно, они все, почти все, становятся рано или поздно рабами своей собственной придумки, своего имиджа, потому что, когда тебе 20, и ты поешь с позиции 20-летнего человека, это органично и здорово, и 20-летние девушки по тебе сходят с ума. А когда тебе 50, а позицию ты свою поменять не смог, и остался на том же месте, и прикидываешься 20-летним, выглядит это в лучшем случае жалобно.
А что выглядит жалобно? Вот прикидываться 20-летним в 50, это действительно выглядит жалобно, а не менять позицию. Что же в этом жалобного?
Я объясню. По позиции можно не менять позицию, и не надо, наверное, менять позицию. Я, может быть, не очень точно выражаюсь. Но воспринимать мир адекватно своему возрасту, это, по-моему, совершенно необходимая вещь. Иначе ты, в общем, превращаешься в сумасшедшего какого-то.
А для этого надо менять позицию?
А она в чем-то меняется сама собой, естественно. Естественно, в чем-то она меняется, потому что то, что органично, естественно, для 20-летнего, не вполне органично для 50-летнего. У меня появился 7 лет назад оркестр «Крыльского танка», потому что я почувствовал, что в фактуре этой музыки Я себя ощущаю более естественно применительно к своему возрасту и к тому, как я себя сегодня чувствую.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Ну вот вы говорите, сходят с ума 20-летние девушки по 20-летним. А вот мой коллега недавно брал интервью у одной группы, ну назову ее честно, группа крематорий, и у них вот какая проблема. Им уже давно за 40, естественно, а к ним на концерты ходят, и после концертов за ними бегают 20-летние, 18-летние девушки.
Дай им Бог здоровья, я очень хорошо знаю эту группу. Я думаю, что беготня 20-летних девушек за ними несколько преувеличена ими же самими в собственных глазах.
Нет, они говорят, что, поймите, мы вас сильно старше, вот найдите каких-то там все ровесников, а те говорят, каких ровесников? Группу «Руки вверх», девушку самую лучшую. Мы вот вас, стариков, больше любим, чем этих ровесников.
У нас тоже есть такие поклонники, но, слава богу, они не бегают за нами, а они приходят на концерт, слушают. Мне это очень приятно, что среди молодых людей достаточное количество людей нормальных, которым интересны какие-то нормальные человеческие мысли.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Нет, такой метафизический вопрос. Недавно вот умер прекрасный и замечательный композитор Тихон Хренников. И в одном из последних интервью он говорил, что когда как бы затухает эмоциональная сущность человека, связанная с влюбленностью, сексом, там, с большими эмоциями, уходит тот феномен, который называется творчество. Скажите, вот есть связь между возрастом и продуктивностью человека творческого?
Насчет затухания секса пока вам сказать не могу. Очевидно, мне это еще предстоит в будущем. Но я не думаю, что у всех это вот так напрямую связано. Потому что мне как раз кажется, что если это произойдет, да, то это сублимируется как раз в какое-то творческое начало. Ну, нет такого прямой такой зависимости. Вот бензобак, бензопровод, и вот тебе моторчик заработал.
А вот желание, воля, она не затухает разве с возрастом?
Не думаю. Нет, ну, конечно, на все, что движется, уже не кидаешься, это понятно.
Нет, я в высоком.
Здесь? Ах, во высоком? Не знаю, у меня пока не затухает. Пока нет, но я еще не очень старый.
Ну, а вот возникновение мелодии или текста у вас происходит произвольно, либо вы что-то планируете, что я вот хочу написать там что-то, у меня такая идея возникла?
Обычно идея возникает рядом с какой-то возникшей строчкой. Все-таки вот есть первый толчок, который дает тебе... Три слова могут тебе дать понять, про что это будет. Mm-hmm. Как только ты понимаешь, про что, это уже дальше дело техники. Дальше можно сесть и сделать. Но вот пока ты не понимаешь, про что, вот там принес Кутиков мелодию, а я не понимаю, про что она. А он ходит и злится, потому что я полгода не могу написать ему слова. А я говорю, Саня, скажи, про что она? Он говорит, ну, это такая красивая лирическая. Нет, это не то. Про что? Он не знает. И я не знаю. Как только я понимаю, все сдвигается сразу с места.
Что, разве ассоциативные ряды мелодии должны что-то означать? У каждого человека свое видение мелодии, связанное с ним.
И тем не менее, уверяю вас, что мелодия – это зашифрованный рассказ о чем-то. Если ты не угадал, о чем, то будет такой раскосяк. Вот это очень просто. Берется песня, и если ты понимаешь, что можно вот эти слова заменить другими, и ничего не изменится, значит, плохой текст и плохая песня.
Видите, а другая сторона медали, а может, это не другая сторона медали, может, это я так себе вдруг сейчас придумал. Вы начинали в андеграунде. А потом вдруг неожиданно, ну, правда, и страна сильно изменилась, вообще стала другая страна, и называется даже по-другому, вы стали человеком, достаточно обласканным властью. И концерты на Красной площади, и звания, и ордена. Отношение к жизни из-за этого меняется? Отношение
Нет.
к творчеству меняется?
Нет, абсолютно не меняется. Абсолютно не меняется. Просто в прошлой жизни была масса огорчений от того, что тебе не дают делать то, что ты хочешь. А сейчас они отсутствуют. Сейчас возникают другие огорчения. Почему не получается то, почему не получается это? Как объяснить этим, что надо так, а не иначе и так далее? Насчет обласканности я бы тоже преувеличивать не стал. Государственная награда, ну да, была. Ну вот и вся обласканность, собственно. Никто так особенно не ласкает. Ну, мы как-то существуем параллельно, по-моему, взаимно уважая друг друга и друг другу не мешая.
Вот я знаю, по крайней мере, двух человек. Один, к сожалению, уже ныне покойный, это был такой Джава, а второй, здравствующий, дай бог ему здоровья, Сергей Ковалев, которые одними и теми же словами, правда, только Джава я не сам слышал от Беллы Ахмадулиной, а от Ковалева. А Ковалева я просто сам задал вопрос. Вот к вам, к юбилею не дали орден. Какое вы ощущение? Какие ощущения у вас были?
Я скажу больше.
Сергей Адамович сказал: вы знаете, Володя, вот хотите верьте, хотите нет, но... Ну, просто такое облегчение, понимаете, пришлось бы все-таки отказываться, неудобно как-то.
Я не люблю позерства, честно вам скажу. И,
а здесь, вот я уверен, что здесь не было позерства, не было отшалов, еще не у Сергея Адамовича.
Значит, из рук Бориса Николаевича на 30-летие группы принять награду мне было приятно. Мне было приятно, что не по совковому наградили меня одного как руководителя, а остальным пожали руки, а всем музыкантам дали, как вот прям Битлам в Англии. А к 50-летию моему, значит, уже от Путина я получил орден. Ну и что? И спасибо большое. Я не вижу причин как-то негативно к этому относиться внутри
себя.
Вы
когда-нибудь одеваете, Андрей?
Вот это большая загадка для меня, значит, ну, понятно, что их понесут на подушечках в печальный день, а вот куда их одевать, когда, не ясно. Тут какое-то придумали веселье, Леня Ермольник решил отметить 7 ноября по старой памяти, так, для смеха ради, и пригласил артистов, ну, вот тут я нацепил на себя все. И бринча медальками, знаешь, на черном пиджаке, произвел впечатление.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Андрей Макаревич. Вопросы задают Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile», и Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины». Ведет программу Владимир Бабурин. И после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Центр избирком России отказал оппозиционному политику, бывшему премьер-министру Михаилу Касьянову, в регистрации кандидатом на выборах президента. Было забраковано более 13% подписей избирателей в его поддержку. В предвыборном штабе Касьянова считают, что отказ в регистрации кандидата от оппозиции политически мотивирован. В горах Чечни в перестрелке убит сотрудник милиции. Столкновение с группой боевиков произошло у селения Гордали. В Назране освобождено большинство задержанных при разгоне субботнего митинга протеста, в ходе которого произошли столкновения между демонстрантами и милицией. Как сообщает сайт Ингушетия.ру, 4 человека арестованы на 3 суток. Бывший президент Индонезии Сухарто скончался в Джакарте в возрасте 86 лет. В начале января Сухарто был госпитализирован из-за проблем с сердцем, легкими и почками. Состояние экс-президента резко ухудшилось минувшей ночью. Генерал Сухарто находился у власти более 30 лет. В Казахстане в результате взрыва в школе погибли 2 человека, еще 2 получили ранения. Как сообщили в МЧС, в здании средней школы в Алма-Ате взорвалась граната. В Башкирии в районе Уфы произошла авария на нефтепроводе. Из-за сгерметизации трубы на землю вылилось около 9 кубометров нефти. Ведутся восстановительные работы. На праймерис в американском штате Южная Каролина от демократической партии победу одержал сенатор Барак Обама, набрав 55% голосов активистов партии. В Хабаровской области погибли 2 сотрудника транспортной милиции. Еще 2 получили ранения. Их сбила иномарка, когда они оформляли документы на месте аварии. На западе Украины из-за непогоды более 200 населенных пунктов остались без электричества.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня у нас в студии Андрей Макаревич. Вопросы ему задают Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile». Ведет программу Владимир Бабурин. И, Дима, ваша очередь задавать вопрос.
В одном из интервью вы сказали, что самый ваш рок-н-ролльный поступок – это когда вы согласились вести программу «СМАК».
Не только согласился, я ее сам и придумал, между прочим.
Я думаю, когда вы
стали героем анекдота. И стали героем анекдота.
Да,
не первый раз.
Когда вы ее придумывали, вы, наверное, могли себе представить, какие начнутся ехидные статейки.
Абсолютно.
Особенно вот в литературной газете как-то она вас особенно не любит.
Я тоже
вы так и планировали? Вы так и планировали? Или это само собой?
Вы знаете, вы меня, честно говоря, мало интересует, что про меня пишет литературная газета. Честно. Абсолютно клянусь вам. Мне жалко людей, которые трясутся за свой образ. Я никогда не придумывал специальных костюмов на сцену. Я выходил в том, чем мне удобно. Я никогда не начинал со сцены говорить каким-то другим голосом. Ни в песнях, ни между песнями. Я не актер в этом смысле. Я рассказываю о том, что мне интересно. И в этой программе я хотел рассказывать о том, что мне интересно, с веселой интонацией, потому что это суббота, это утро, и неплохо бы стране поднять настроение.
Вы, кстати, по-моему, помогли Борису Николаевичу таким образом, сильнее, чем легионы всякого рода советников и имиджмейкеров.
Не знаю, но во всяком случае у программы была большая очень аудитория, ее замечательно принимали. До сих пор меня упрекают в том, что я ее отдал Ване Урганту, а я просто устал, мне надоело. Я вдруг понял, что мне это больше удовольствия не доставляет, потому что я начинаю повторяться, все краски рано или поздно кончаются. И я понял, что если я это сейчас замечаю, завтра это заметят зрители. Этого делать нельзя. Программу было жалко. Из всех окружавших людей Ваня был, на мой взгляд, единственный реальный кандидат на замену. И я очень рад, что он согласился. По-моему, надо делать по-своему. Совершенно замечательно, весело. А я 12 лет отработал. Это вообще по-любимому, это срок жизни театра.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Андрей, скажите, пожалуйста, вот если говорить о том, чтобы человек очень известный и публичный, вот эта публичность и, ну, может, так скажу, когда-нибудь были времена или, может быть, факт, что вас журналисты достали, и у вас было такое вот к ним отношение,
да, вот папарацци,
вот прочее сейчас.
Ну, конечно, было. И вообще я в последнее время стараюсь, скажем так, с тем, что сегодня называется российскими журналистами, общаться как можно реже. И по крайней необходимости. Вот у меня раз в полтора года выходит пластинка. Тут я понимаю, что если об этом не напишут, то никто вообще об этом и не узнает. Я стискиваю зубы, надеваю улыбку на лицо, и я с ними разговариваю терпеливо. Часто сам пишу свои, их вопросы и свои ответы, чтобы вот не было глупости. Они все равно умудряются все переврать. Как ни странно, в советские времена уровень журналиста был гораздо выше. Сегодня, как правило, приходят какие-то молодые, безграмотные люди, которые, начиная фразу, не знают, как ее закончить, и забывают, что было в начале. Но при этом они убеждены, что мир вращается, потому что они пишут. И тут я, конечно, зверею, потому что хотелось бы, чтобы человек элементарно подготовился, приходя брать интервью. Если сравнить там с Западом, да, человек, который получает разрешение взять интервью у Мика Джаггера или Пола Маккартни, это происходит, ну, минимум за полгода. Человек готовится, читает прессу, слушает песни. Здесь приходит человек и говорит: скажите, Николай, а вот ну и как дальше разговаривать?
Дивную историю рассказывал Константин Райкин, как к нему пришла молодая девочка брать интервью.
Сказала: да, как ваше отчество?
Совершенно верно. Причем сказал это со второго раза. Первый раз он ее отослал подготовиться. Он сказал: вот я теперь подготовилась. И первый вопрос был: как ваше отчество, кстати? И Это, к сожалению, не байка и не легенда.
Это не байка.
Это сегодняшняя жизнь.
Это уровень, да.
И причем уровень не только сегодняшней российской журналистики, но и уровень российской жизни.
Вот, поэтому я медленно перестаю быть публичным человеком. На экране меня не видно практически. В прессе я появляюсь крайне редко.
А может быть, это последствия вот того, о чем вы говорили, что музыка потихонечку превращается в хороший ресторан, следить за мыслью не надо. Вот и появляются такие молодые люди, которые музыку воспринимают на уровне ресторана.
Это все связано, стихи безусловно. Не знают. Нет, это все связано. Когда образование состоит из сплошных ответов, да, то человек постепенно теряет способность задавать вопросы. Мы играем не модную музыку. Это я совершенно сознательно делаю. Но если там, скажем, за машиной времени тянется там легендарный шлейф в 35 лет, и пожилые люди, некоторые из которых занимают высокие посты, говорят: «Андрей Вадимович, я вырос на ваших песнях», то оркестр Королевского танка всего 7 лет. Я совершенно сознательно играю не модную музыку. При этом я вижу, что зал у нас полный. И я вижу, что у людей, которые в эти залы собираются, на лицах мысль видна. Это для меня очень ценно.
Вопрос конкретно про музыку, который меня интересовал всегда чрезвычайно. Ну вот мы проходили примерно через одни и те же комиссии, которая называлась «Литовка», и что тетка, кто занимался авторской песней, ну, да, и роком, нужно было приходить к какому-то деятелю там, из
Дом народного творчества.
Да, в Дом народного творчества. И приносить ему эти тексты, причем некоторые заставляли, вот если это был стихотворный текст, а в основном это были стихотворные тексты, на обратной стороне от руки просили написать, что имеете в виду.
Вот нет, это такого у нас не доходило.
Вот было такое.
Какая прелесть.
Ну хорошо, с текстами более-менее понятно. Ну, было вот понятна разница между, там, скажем, Александром Галичем и Загребельным. Или Наровчатовым. Ясно, какая разница. И тут уж особым нюхом и образованием даже не нужно было обладать. Но вот как они высчитывали музыку?
Никак.
Вот почему им было ясно, что Кабалевский — это то, что надо, это оно, а Шнитки не это, это вражина.
Я видел инструкцию, может быть, она у меня где-то сохранилась, а для режиссера звукозаписи на студии «Мелодия» советских времен. Там было написано, что, значит, звук должен быть мягким и приглушенным. Искаженных звуков на электрогитаре надо категорически избегать. Барабаны не должны преобладать в общей картинке. То есть была такая идеологическая направленность звуковой картины. Очень забавный документ.
Ну хорошо, но рок тоже как-то можно было определить, но они же и с классической музыкой как-то умели обходиться.
Ну, Ждан уже сказал. Музыка — это то, что можно напеть, ну.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Кстати, я вступил в сознательный такой молодежный возраст в тот момент, когда уже вышли из домов народного творчества, как раз 87-й год, мне было 17 лет, поэтому недавно я прочел книжку, которую написали люди, которые работали в этих домах народного творчества, и для меня это было открытие. Там было много ваших сторонников среди вот этих самых инспекторов.
Безусловно.
Которые
особенно много их стало после 86-го года.
Которые потихоньку...
Но нет, они были и до 86-го года, но после 86-го они там через одного стали.
Ну, наверное. Вот. Но тем не менее, значит, я с удивлением, для меня это было удивление. Оказывается, через такую, как мне казалось, совковую организацию прошла половина, если не больше, рок-групп. А вот как теперь быть? Вот вы правильно говорите, мы играем не модную музыку, но у вас за спиной 39 лет славы и всего прочего. А сейчас молодой человек, который хочет играть немодную музыку, он будет ее играть у себя в квартире, потому что уже даже Дом народного творчества нету.
Нет, существует альтернативная культура, очень развитая по клубам с точки зрения, скажем, там радио-телевидения, совершенно неформатная, некоммерческая музыка. Там есть свои фаны. И вообще, с точки зрения нормального там 17-летнего сейчас, там смотреть MTV – это отстой. Это вообще нельзя смотреть. Уже не говоря о Муз-ТВ, да? Вот, у них что-то свое, и Бог даст, из этого что-то вырастет.
Что из этого может вырасти, Андрей?
Все что угодно. Все что угодно, а ничего не стоит на месте. И раз это увядает и помирает, значит, на смену придет что-то.
Вы предполагаете, что из этого может вырасти что-нибудь хорошее?
Может, и хорошее, конечно.
Какой вы неисправимый оптимист.
Ну, слушайте, когда мы пришли поступать в Бит-клуб, была такая полу-ГБшная организация в 69-м году, то те же подпольные группы, но которые были уже такими прославленными подпольными группами, Скоморохи, там, Скифы, Витязи, которые сидели в худсовете, они нас зарубили. Они нас не приняли в этот клуб, сказали, что это все очень плохо, что это все невнятно, это непонятно. Один Градский сказал, что из этих ребят толк вырастет. Его засмеяли. Так что...
А он просто был единственный, кто конкуренции не испугался.
Да нет, там не пахло конкуренцией. Мы действительно ужасно звучали. Мы ничего не умели. Мы только хотели, а умения еще не было. Так что никто не знает, что будет завтра.
Знаете, вот, конечно, в ужасном качестве приходилось слышать вот ваши совсем ранние записи. Да, умений, может быть, мало, но желание, вот желание чувствовалось тогда.
Это а просто... я желание во многих да, молодых да. людях вижу сейчас. А остальное это обрастет все.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Андрей, у меня на всю жизнь запомнилась одна мысль человека, который нам читал музыкальную литературу в музучилище. Критикуя Битца, он говорил так: музыка Битц воздействует на подкорки головного мозга и возбуждает у вас чувство ненависти к нашей социалистической родине.
Какая прелесть.
Скажите, пожалуйста, вот музыка, она может возбуждать ненависть или не ненависть, любовь или добро?
Нет, она может возбуждать, скажем так. Она может возбуждать, и здесь мы уходим, там можно вплоть до шаманского бубна, да, копать. Когда монотонный ритм вводит человека в полугипнотическое состояние, но чтобы это состояние было окрашено какой-то ненавистью, вот это чушь собачья, конечно.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии Андрей Макаревич, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile», и Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины». Все-таки попытаюсь я добить эту тему с музыкой. Вот вы сказали, что не знаете вы, как они определяли, что вот это свое, а вот это чужое.
Классовым чутьем, ну как?
Видимо, да. У меня где-то пару месяцев назад была такая же передача с Николаем Петровым. Я ему задавал тот же самый вопрос. Вот он тоже немножко затруднился ответить. И тут у меня такая ассоциация всплыла. «Скажи изюм» у Василия Павловича Аксенова. Есть такой весьма примечательный диалог. Два героя разговаривают, один другого спрашивает. Вот никогда не мог понять, почему нацисты и коммунисты, там, нации и комми, так не любят джаз. А второй отвечает: да нет, здесь как раз понятно, потому что, видимо, импровизация. Если бы по нотам играла, и все было ясно. Они к этому относились спокойно, а импровизация, они боятся. И вопрос у меня такой. Вот когда настает время, когда можно импровизировать, можно играть без нот, появляется огромное количество людей, которые не просто упорно продолжают играть по нотам, но еще и очень громко кричат. Вы посмотрите, вот я по нотам. Почему?
Гены такие. Привыкли строем ходить, очень хочется. Так удобней.
Это характерно для России или это характерно вообще?
Я думаю, что для России в первую очередь, но и тут просто мы нашу жизнь знаем лучше, хотя в какой-то степени это свойственно любой нации, я думаю.
Вы думаете, но если это гены, это что ж, навсегда?
Нет, генетические изменения тоже происходят, но не за 20 лет.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Мне хотелось бы продолжить эту тему. Если когда-то, значит, вот из этих домов народного творчества, где, там, не знаю, Цой и Гребенщиков проходили по той же, очевидно, строке бюджета, как балалаечники и народное, там, всякое другое творчество, что-то выросло...
Самодеятельный вокально-инструментальный ансамбль.
Вот.
Он должен был быть обязательно кому-то приписан. Вот, первый вопрос. Ребята, а вы к кому приписаны? Вы кто? Мы к Министерству мясной и молочной промышленности. А, тогда понятно, пожалуйста, принесите, пожалуйста.
Если вот из этого смогло что-то вырасти, да, чем Конечно. Мы живем до сих пор, то, наверное, из того, что сейчас происходит, тоже что-то вырастет. Но вы не могли бы сказать, вот в моем представлении, вот вы сказали, в клубах это растет. В представлении молодых людей, вот с сегодняшних 20-25-летних, если клуб, то это ночной. А других клубов просто нет. Это клуб, который были в церквах в 30-е годы, это совсем другое поколение. Значит, в этих ночных клубах тоже что-то вырастает?
Конечно, там играется музыка. Мы мечтали о ночных клубах. У нас их просто не было и быть не могло, да, в 70-е годы.
У вас были утренники.
А это нормально, слушайте. Ну, вообще, 17-летнему человеку не хочется спать. Ему хочется всю ночь колобродить. И некоторые ошибочно думают, что как раз и гениальные мысли в это время суток приходят. Это не совсем так. Но я ничего не в этом плохого не вижу.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Андрей, кстати, вот о нотах. Вот в моем представлении ноты все-таки, знание нот, знание текста нот, это как бы след, который остается после вас. Вот как вы думаете, пройдет время, может быть, мы все уйдем, через 100 лет ноты передадут вот тот характер, вот то настроение и прочее, то, что пели вы?
Я не думаю, что это кому-то будет нужно, кроме очень незначительного числа каких-нибудь искусствоведов и историков. Настолько прессуется время, настолько увеличивается количество информации вокруг нас, настолько агрессивнее она делается, настолько мы быстрее забываем то, что было вчера. Энди Уорхол сказал гениальную же вещь. Он сказал, что в 21 веке каждый сможет стать знаменитым. Но на 15 минут. Он это вот увидел, просто прозрение было.
Современникам, видимо, сильно не повезло. Знаете, начало 21 века – это такая череда знаменательных юбилеев. И ваше 50-летие, и 50-летие Гребенщикова, и юбилей «Машины времени», и юбилей театра на Таганке. И достаточное количество, не очень большое, но достаточное количество юбилеев целых коллективов и отдельных людей. Я возвращаюсь к самому первому вопросу программы, которые очень интеллигентно, элегантно и талантливо разъедали потихонечку советскую власть изнутри и достигли некоторых успехов в том деле. А сейчас что? Просто всех все устраивает? Вот нет. Вот опять простите меня за неуклюжий комплимент, но нет фигур, равных вам.
Ну, не знаю. Не стал бы я так говорить. Нет, не все устраивает. И когда что-то не устраивает, я легко об этом говорю или пою, или пишу.
Понимаете, когда еще в конце 20 века сильные конкуренции вам заставляла журналистика, и об этом можно было читать в газетах, смотреть телевизор, слушать радио, то теперь этого практически нет.
Я не думаю, что мое слово сегодня звучит как набат. Независимо от того, кстати.
А я не говорю, что ваше слово. Как раз и ваше слово тоже сегодня не звучит как набат. А вообще ничье слово сегодня не звучит как набат. Угу. Может быть, просто время такое, что и не нужен этот набат.
Время такое, совершенно верно. Нету спросу на набат на этот.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Андрей Вадимович, все-таки, несмотря ни на что, как вы правильно говорите, человек остается тем же самым. Набата нет, стихов нет, а люди влюбляются...
Почему стихов нет? Стихи есть.
Вот, но их надо очень сильно где-то искать.
А кому интересно, тот найдет.
А и раньше тоже надо было искать. И пожалуй, даже еще в большей. Вот здесь, Дим, здесь я с вами не соглашусь. Раньше еще в большей степени надо было искать.
Наверное, да. Но тогда вот просто скажу так. Но все-таки ведь какие-то лучшие человеческие качества остаются. Люди же по-прежнему влюбляются, дружат.
Безусловно.
Не мирятся с несправедливостью. Безусловно. Вот все эти какие-то рок-н-ролльные качества остаются.
Это не рок-н-ролльные, это человеческие качества.
Да. И вы говорите, что 50 лет люди сходили по музыке. А почему сейчас сходить с ума?
Не знаю. Не было такой вещи, как интернет, например. Да, мы даже представить себе не могли. В самом каком-то отвязном фантастическом романе это было себе трудно представить. Я пытался вспомнить, как мы 10 лет назад без мобильных телефонов жили. Эти двушки были в кармане, да, и договаривались о встречах. И были гораздо более пунктуальными, потому что если договорился послезавтра встретиться в 6 часов, то уже перезвонить-то неоткуда и некуда. И приходили. А сейчас ты можешь за 5 минут позвонить, знаешь, что у меня что-то изменилось. И нормально.
Рок-н-ролльный набор: пятачок на автобус, трешка на трамвай и 2 копейки на звонок, правильно?
Черт тебя знает, я вообще никогда не романтизировал эти рок-н-ролльный быт, скажем так.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Вы хорошо знаете кухню о том, как сегодня таланту прорваться к тем самым звездам. Вот скажите, пожалуйста, действительно сегодня талантливый исполнитель может без каких-то коммерционных начал стать знаменитым или хотя бы выразить себя, быть услышанным?
В порядке чуда. И раньше было в порядке чуда, только раньше стояли идеологические препоны у нас, да? Теперь коммерческие. Чудо может какое произойти? Вот режиссер какой-то, да, нестандартный режиссер, снимает фильм, услышал молодую группу. Как получилось с группой Ума Турман, совершенно неизвестной командой, песню которой взяли там фильм «Ночной дозор», да, и они проснулись знаменитыми. Просто так сегодня снизу пробить вот этот толстенный слой, давящий на нас информации, нереально.
Это у меня вообще, я, правда, крайне редко что-то слушаю, но так как периодически где-то откуда-то что-то доносится, возникает вот у меня абсолютнейшее убеждение, что чтобы сегодня прорваться на эстраду, нужно, во-первых, не иметь никакого голоса, или, по крайней мере, тщательно его скрывать, ну и желательно не попадать ни в одну ноту.
Ну нет, это не так. Это не так. И...
Ну откуда столько безголосых на эстраде?
Ну, я не могу сказать, так сказать, при всей далекости там от меня жанра эстрады, там все молодые, там и Дима Билан, там и Колдун, там их никак нельзя же безголосыми. Они поют весьма профессионально. весьма профессионально. Дело не в этом совсем. Голос – это инструмент. Можно купить человеку дорогую гитару, и у него будет инструмент. Ну и что? Мне всегда интересно, про что это дело. Как это, конечно, здорово, но хотелось бы, чтобы было еще и про что.
Вот мне бы это вообще в первую очередь хотелось бы, но про это я просто сегодня не говорю. Дмитрий Павлович, пожалуйста.
Ну, я знаю, что еще одно из ваших главных увлечений – это подводный мир, я так понял, да? Вот были замечательные передачи, которые по поводу ваших подводных путешествий. Это тоже мечта юности?
Да, конечно.
Или это вот уже пришло с возраста?
Нет, это абсолютно с шестилетнего возраста. С тех пор, как я первый фильм «Кусто» увидел, а он шел на экранах, как художественный фильм по всей Москве, в «Мире безмолвия». Вот с тех пор это и пошло.
Может быть, Жюль Верн еще 2000.
Да, это Жюль Верн, безусловно, конечно. И фильм «Тайна двух океанов».
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Андрей, я недавно посмотрел фильм Мел Гибсона вот «Апокалипсу». Вот вы в своем возрасте ощущаете, что вы живете в агрессивной среде, связанной с глобализацией, с перенасыщением информации, что это давит на вас, мешает жить,
конечно,
что это забирает индивидуальность?
Ощущаю, да.
И как вы сопротивляетесь, как вы уходите, как вы экранируетесь от этого?
Как могу.
Например?
Изо всех сил. У меня нет никаких методов и рецептов. К сожалению, я думаю, что их не существует. Я все время привык что-то делать. Все, что я делаю, зависит от того, насколько я в контакте с этим миром все равно состою. Я не могу запереться где-то в деревне, как Лев Толстой, и начать писать роман. У меня не получается такого. Поэтому, как бы это ни было тяжело, я все равно испытываю внутреннюю потребность внутри этого находиться. Тогда я могу что-то отражать из происходящего вокруг.
А в какой мере вот ваша свобода связана с тем, что вы общаетесь с людьми, живете в среде, либо, наоборот, уединяетесь, стараетесь?
Нет, мне некогда уединяться. Я уединяюсь, когда уже непосредственно наступает момент делания чего-то, когда надо что-то сочинить или написать, или нарисовать. Вот это при скоплении людей не делается. А все остальное время я, в общем, не в одиночестве.
Очень важная тема, которую вы так вскользь восприняли, что очень важно про что. То есть вот, все-таки для меня всегда при двух составляющих музыка и текст всегда был важнее текст, может быть, поэтому я достаточно много лет занимался авторской песней. Хотя из ныне живущие были прекрасные гитаристы, и есть такие, как Луферов, Дольский, Чесноков. Но все-таки текст был самое главное. Вопрос не в этом. Почему всегда так сложно складывались тогда отношения между рокерами и КСПшниками?
Это беда КСПшников, потому что рокеры никаких комплексов не испытывали.
То есть это все-таки снобизм КСПшников?
Абсолютно. Вдруг у них увели аудиторию. Вдруг все от костров пошли на концерты рок-групп.
А как вы пришли к мысли сыграть барда в фильме «Начать сначала»?
Я не приходил к этой мысли. Пришел режиссер Стефанович и предложил мне эту роль.
Вот у меня было ощущение, что... Вот я, когда его посмотрел, то было ощущение, что режиссер — это человек, который безумно любит авторскую песню, и решил каким-то образом, пригласив на роль барда Андрея Макаревича...
Режиссер весьма циничный человек, который тогда просчитывал, на что народ будет ломиться, в чем будет скандальчик. Вот чем он занимался всю жизнь.
Но это, кстати, по-моему, едва ли не единственный случай, когда вы были на слете КСП, потому что последние кадры этого фильма снимались под Москвой.
Да,
Это, кстати, был первый разрешенный городской слет. Он тогда еще не назывался вновь городской слет. Городской прошел где-то через полгода. Это был слет памяти Висбора.
Ага.
Первый большой разрешенный городской лет. Вот ваши ощущения. Как на вас смотрели и как вы смотрели?
Никак. Я был озабочен тем, что меня снимает камера, и мне надо продолжать оставаться в образе персонажа этого. И поэтому я выполнял достаточно плохо актерские функции. Никогда меня не привлекало хоровое пение под гитару у костра, когда 20 человек в штормовках с плохо настроенными гитарами, покачиваясь, поют «Возьмем тебя за руки, друзья». Эстетического резонанса у меня это внутри не вызывает, честно скажу. Хотя саму песню я люблю. Я Куджаву люблю безумно.
Это был последний вопрос. И теперь, как принято в этой программе, у журналистов есть по несколько секунд, чтобы резюмировать, что было самого главного, самого интересного в этой почти часовой беседе с Андреем Макаревичем. Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Мне было очень интересно, особенно мне было интересно узнать, что в ночных клубах, к которым мы привыкли так свысока относиться, потихоньку, может быть, рождается искусство, которое, как сказал один английский литературный критик 19 века, спасет нас. Это мне было интересно.
Искусство, увы, никого не спасет.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Андрей, вы говорили о том, что век 21-й – это век там 15 минут популярности. А я думаю, что ваша популярность, ваша известность и любовь к вам, она растянулась на эти вот долгие-долгие годы. И надеюсь, эта любовь сохранится всегда.
Спасибо.
Ну, я тогда, в общем, продолжу то, что сказал Виктор. Если Андрей вдруг решит использовать свой старый рецепт, который я уже упоминал, про пойти ко дну, то непременно возьмет с собой акваланг, и закончится это хорошо, как, собственно, и сегодняшняя программа. Это была программа «Лицом к лицу». Андрей Макаревич отвечал на вопросы Дмитрия Бабича, журнал «Раша Профайл», и Виктор Тимошенко, московского корреспондента газеты «Голос Украины», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов, вел программу Владимир Бабурин.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9715, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».